Огонь на стене. В глуби чертога на стене рука явилась вся в огне и пишет, пишет, под перстом слова текут живым огнем. Генрих Гейне. Валтасар. Когда Сожрук с Фаридом прокрались во дворец ночи, в широких темных коридорах было тихо. Только воск капал с тысяч свечей на мраморные плиты пола, каждая из которых была украшена гербом Змееглава. Слуги и служанки бесшумно проносились мимо, потупив головы. Стража стояла в бесконечных переходах и у дверей, таких высоких, словно они предназначены для великанов, а не для людей. На каждой двери сверкал серебряной чешуей геральдический змей, убивающий добычу, а возле дверей висели огромные зеркала. Фарид останавливался перед каждым, чтобы убедиться, что он действительно невидим. Сожрук зажег на ладони огонек размером с желудь, чтобы юноша не отстал от него. Одна из дверей отворилась прямо перед ними, и слуги стали выносить оттуда роскошные яства, от запаха которых у Сожрука болезненно сжался невидимый желудок. Бесшумно, как змея, проскальзывая мимо слуг, он слышал, как они приглушенными голосами переговариваются о молодой ведьме и о сделке, которая спасет Перепела от виселицы. Сожрук слушал и сам не знал, какое из чувств в его душе сильнее — облегчение от того, что слова Фенолио снова сбываются, или страх перед этими словами, перед невидимыми нитями, которые придет старик, нитями, опутывавшими даже Змееглава, возмечтавшего о бессмертии, когда Фенолио давно уже написал его смерть. Но успела ли Мэгги прочесть его смертный приговор до того, как ее увели из богадельни?
«Что будем делать?» — шепотом спросил его Фарид. «Ты слышал? Они заперли Мэгги вместе с волшебным языком в одной из башен. Как мне туда пробраться?»
Как дрожит у него голос. Силы небесные, любовь — это сплошная мука. Кто с этим не согласен, просто никогда не испытывал этого проклятого трепета в сердце. «Даже не мечтай об этом», — ответил Сожрук юноша. «У застенков в башнях крепкие запоры. Туда тебе и невидимым не проскользнуть. Кроме того, там наверху полно стражи. Они ведь по-прежнему думают, будто поймали Перепела. Лучше проберись-ка на кухню и послушай, что болтает прислуга. Обычно так и узнаешь самое интересное. Только осторожно. Запомни, невидимый не значит бессмертный».
«А ты?»
«Я попробую проникнуть в нижнюю тюрьму, кузникам попроще, к Хитромыслу и матери Мэгги. Видишь вон того мраморного толстяка? Наверное, какой-нибудь предок змея. Встречаемся возле него, и не вздумай красться за мной следом. Фарид!» Но того уже и след простыл. Сожрук чертыхнулся про себя. Лишь бы никто не услышал, как стучит влюбленное сердце мальчика. В тюрьме вел длинный темный коридор. Лекарка Хитромысла описала ему дорогу. Ни один из стражников даже головы не повернул при бесшумном приближении Сожрука. Сразу двое сидели при свете единственного факела в сыром проходе, за которым открывалась дверь вниз, в смертельную утробу Дворца Ночи, переваривавшую людей, словно каменный желудок, и время от времени извергавшую труп другой. И на этой двери, в которую никто не входил добровольно, поблескивала змея, но на этот раз ее серебряное тело обвивалось вокруг черепа. Стражники спорили, речь шла об огненном лисе, но у Сожрука не было времени подслушивать. Он только порадовался, прокрадываясь мимо них, что они так увлечены спором. Дверь легонько скрипнула, когда он приоткрыл ее, чтобы пройти внутрь. У него замерло сердце. Но стражники даже не оглянулись. Как бы хотелось ему сейчас иметь такое бесстрашное сердце, как у Фарида, пусть это и делает человека легкомысленным. За дверью было так темно, что Сожрук позвал на помощь огонь. Как раз вовремя, чтобы не свалиться с крутой лестницы со стертыми ступенями, оказавшейся перед его невидимыми ногами. Из глубины на него пахнуло отчаянием и страхом. Говорили, что эта лестница уходит так же далеко вглубь холма, как башни крепости в небо. Но Сожрук не встречал никого, кто мог бы подтвердить эти рассказы. Из тех, кого он знал и кто попал сюда, ни один не вернулся обратно. «Сожрук, Сожрук», — сказал он себе, осторожно шагая по ступеням. «Не в слишком ли опасный путь ты пустился только за тем, чтобы поприветствовать двух старых друзей, да еще в таком месте, где им от твоего прихода будет мало толку? Но что ж поделаешь? За хитромыслом он многие годы ходил по пятам, как теперь Фарид за ним, а что касается Резы, ее имя он даже не стал произносить в мыслях, как бы желая убедить себя, что вовсе не ради нее спускается по этой проклятой лестнице. К несчастью, даже невидимые ноги не могут двигаться бесшумно, однако Сожруку повезло. За весь путь ему лишь один раз попались навстречу люди. Это были трое надзирателей. Они прошли так близко от него, что он почувствовал на лице их чесночное дыхание и едва успел вжаться в стену, чтобы самый толстый не задел его локтем. На грубо обтесанных стенах, так не похожих на сияющую облицовку дворца, через каждые 2-3 метра горели факелы. Дважды Сожрук проходил мимо каморок, в которых сидели часовые, но ни один из них не поднял головы, когда он проскальзывал мимо, легкий, как дуновение ветра, и такой же невидимый. Когда ступени наконец кончились, он чуть не натолкнулся на надзирателя, который со скучающим видом расхаживал взад-вперед по освещенному свечами коридору. Сожрук беззвучно прошмыгнул мимо него, заглядывая в камеры, из которых одни были такие тесные и низкие, что в них нельзя было распрямиться, а другие такие просторные, что туда запросто поместилось бы человек 50. Конечно, в этом подземелье нетрудно было просто забыть какого-нибудь узника, и у Сожрука сжалось сердце при мысли о том, каково Резе в такой темноте. Столько лет она провела в плену, и на этот раз ее свободная жизнь продолжалась меньше года. Он услышал голоса и пошел на их звук, все глубже и глубже. Навстречу ему попался низенький лысый человечек. Он прошел совсем близко, и Сожруку пришлось задержать дыхание, но, к счастью, лысый его не заметил и скрылся за углом, бормоча что-то о бестолковых бабах. Сожрук прислушивался, прижавшись спиной к сырой стене. Кто-то плакал. Женщина. А другая успокаивала ее. В конце коридора виднелась лишь одна камера, темная, зарешетченная дыра, перед которой горел факел. Как же ему пролезть сквозь эту чертову решетку? Он подошел вплотную. В камере Реза гладила по голове какую-то женщину, утешая ее, а рядом сидел Двупалый и играл на маленькой флейте грустную мелодию. Никто не смог бы всеми 10 пальцами играть так хорошо, как он своими 7. Других Сожрук не знал, ни женщин, сидевших рядом с Резой, ни остальных мужчин. Хитромысла не было видно. Куда они его дели? Может быть, посадили в одну камеру с волшебным языком? Он оглянулся и прислушался. Где-то раздавался мужской смех. Наверное, это был надзиратель. Сожрук поднес палец к горящему факелу и зашептал на огненном языке. Пламя прыгнуло ему на ноготь, как воробей, подбирающий крошки. Когда он впервые показал Фариду, как огнем написать на стене свое имя, у того черные глаза чуть не вылезли из орбит. А ведь это совсем легко. Сожрук просунул руку сквозь прутья решетки и провел рукой по грубому камню. «Реза!» — написал он и увидел, как Двупалый опустил флейту и вытрящился на огненные буквы. Реза обернулась. «Боже, какой у нее понурый вид! Надо было прийти сюда раньше. Хорошо, что дочь не видит ее такой». Реза встала, сделала шаг к своему пылающему имени и замерла. Сожрук провел пальцем огненную линию, словно стрелку, указывающую, где он. Она подошла к решетке и уставилась в пустоту, растерянная, недоумевающая. «Извини», — прошептал он, — «моего лица ты сегодня не увидишь, но шрамов на нем меньше не стало, «Сожрук?» Реза протянула руку в пустоту, и он пожал ее невидимыми пальцами. «Она и правда говорит». Черный принц рассказывал ему, что говорил с ней, но Сожрук ему не поверил. «Какой красивый голос!» — прошептал он. «Таким я его всегда и представлял. Как он к тебе вернулся?»
«Когда Мартола выстрелила в Мо».
Двупалый во все глаза смотрел на нее. Женщина, которую Реза утешала, тоже повернулась в их сторону. Лишь бы она не заговорила.
«Как у тебя дела?» — спросила Реза. «И у Мэгги?»
«Хорошо. Во всяком случае, лучше, чем у тебя. Она вместе с тем стариком-поэтом старается привести эту историю к хорошему концу». Реза вцепилась одной рукой в прутья решетки, другой — в его руку.
«Где она сейчас?»
«Вероятно, у своего отца». Сожрук увидел испуг на ее лице. «Да, я знаю, он сидит в башне, но она сама к нему захотела. Это все входит в замысел Фенолео».
«Как он? А мой муж?»
Сожрук все еще чувствовал уколы ревности.
«Да чего же глупая штука, сердце?»
«Волшебному языку говорят лучше, и благодаря Мэгги его в ближайшее время не повесят, так что гляди веселей. Твоя дочь и Фенолео придумали очень хитрый план, чтобы его спасти. Его и тебя, и всех остальных». В коридоре послышались шаги. Сожрук выпустил руку Резы и отступил, но шаги стихли вдалеке.
«Ты еще здесь?»
Ее глаза обшаривали темноту. «Да», — он снова сжал ее пальцы в ладонях. «Мы теперь, видно, встречаемся только в застенках. Сколько времени нужно, чтобы переплести книгу?»
«Книгу?»
Сожрук снова услышал шаги, однако на этот раз они стихли быстрее. «Да, это совершенно безумная история, но поскольку Фенолео ее написал, а твоя дочь прочла, она, наверное, осуществится».
Реза протянула руку через решетку и коснулась пальцами его лица. «Ты и вправду невидим. Как ты это сделал?»
Она спрашивала с таким детским любопытством. Ей было любопытно все новое. Он всегда любил в ней эту черту. «Старый фокус фей», — шепнул Сожрук. Ее пальцы погладили его по щеке.
«Но почему ты не можешь помочь ей, Сожрук?» — досадовал огненный жонглер.
«Ведь она сойдет с ума в этом подземелье. Может быть, прикончить часового? Но ведь потом еще лестница, бесконечная лестница, а затем крепость, широкий двор, голый утес, и нигде не спрячешься, нет даже дерева, за которым можно укрыться, всюду только камни и солдаты».
«А твоя жена?»
Голос у нее и в самом деле очень красивый.
«Ты нашел ее?»
«Да».
«Что ты ей рассказал?»
«О чем?»
«О том времени, когда ты отсутствовал».
«Ничего».
«Я Мо все рассказала».
«Да, наверное, она так и сделала». «Что ж, волшебный язык знает, о чем ты говоришь, а Роксана бы мне все равно не поверила, так ведь?»
«Да, наверное, не поверила бы».
Реза на мгновение опустила голову, словно вспоминая то время, о котором он не хотел рассказывать.
«Принц сказал мне, что у тебя тоже есть дочь», — прошептала она. «Почему ты мне о ней никогда не говорил?»
Двупалый и заплаканная женщина все так же смотрели в их сторону. Авось они теперь думают, что огненные буквы им померещились. На стене осталась лишь тоненькая полоска сажи. А то, что люди начинают разговаривать с пустотой, такое в тюрьмах, в конце концов, довольно часто случается.
«У меня было две дочери».
Сожрук вздрогнул, услышав отдаленный крик. «Старшая — ровесница Мэгги, но она не желает со мной разговаривать. Она хочет знать, где я пропадал 10 лет. Может быть, у тебя есть в запасе красивая сказка, которую я мог бы ей рассказать?»
«А вторая?»
«Она умерла».
Реза сжала его руку. «Прости».
«Ничего». Сожрук обернулся. Один из надзирателей встал перед входом в коридор, крикнул что-то другому и с недовольным видом пошел дальше.
3-4 недели, прошептала Реза. Столько времени понадобится Мо в зависимости от толщины книги.
Ну что ж, это неплохо. Он просунул руку через решетку и погладил ее по голове. Несколько недель — это ерунда по сравнению с годами в доме Каприкорна, Реза. Думай об этом каждый раз, когда тебе захочется биться головой об эту решетку. Обещаешь?
Она кивнула. «Передай Мэгги, что со мной все в порядке», — прошептала она. «И Мо тоже. Ты ведь и его увидишь, правда?»
«Конечно», — солгал Сожрук.
«Что плохого в том, чтобы обещать ей это? Чем еще он мог ей сейчас помочь?»
Вторая женщина снова начала всхлипывать. Ее плач эхом прокатывался по гулким коридорам, все громче и громче.
«А ну тихо там, черт подери!»
Сожрук вжался в стену, увидев спешащего к двери камеры надзирателя. Здоровенного толстяка, и затаил дыхание, когда эта туша остановилась рядом с ним. Одно страшное мгновение Двупалый смотрел прямо на него, словно видел, но потом взгляд его скользнул дальше, ища что-то в темноте. Может быть, огненные буквы на стене?
«Кончай выть!»
Надзиратель ударил палкой по прутьям решетки. Реза пыталась успокоить рыдающую женщину. Сожрук едва успел забиться в угол. Женщина уткнулась лицом в юбку Резы, а надзиратель с ворчанием повернулся и пошел прочь. Сожрук дождался, пока стихнут его шаги, и снова приблизился к решетке. Реза опустилась на колени перед женщиной, все так же прятавшей лицо в ее юбке, и тихо уговаривала ее.
«Реза», — прошептал он, — «мне пора идти. Сюда к вам приводили сегодня ночью старика, цирюльника по имени Хитромысл».
Она подошла к решетке.
«Нет», — ответила она, — «но надзиратели говорили об арестованном цирюльнике, которому придется осмотреть всех больных в крепости, прежде чем его посадят к нам в камеру».
«Да, это, наверное, он. Передавай ему от меня привет». Сожруку тяжело было оставлять ее здесь, в этой тьме. Он с удовольствием выпустил бы ее из клетки, как фею на ярмарке. Но Реза не сможет улететь. У подножья лестницы двое надзирателей с насмешкой говорили о палаче, у которого огненный лис часто отбивал работу. Сожрук юркнул мимо них быстро, как ящерица, и все же один удивленно оглянулся. Может быть, почуял запах огня, окутывавший Сожрука, словно второй плащ.